стремление к святости. Написал Бриджес. Так бегите, чтобы получить. 1 Коринфянам, 9 глава, 24 стих. Видение. Крестьянин пашет, сеет, удобряет и ухаживает за полем, сознавая, что в конечном счете он полностью зависим от внешних сил. Он понимает, что своим усилием не вырастет семя, что не от него зависит дождь и солнце, обеспечивающие созревание и жатву. Хороший урожай зависит от воли Божьей. Но крестьянин понимает также, что не стоит ждать жатвы, если не заботиться о земле, не удобрять ее, не пахать и не сеять. В определенном смысле он как бы находится в своего рода деловом союзе с Богом, пользу от которого получит, лишь выполнив свою долю ответственности. Сельское хозяйство – совместное дело Бога и земледельца. Земледелец не может сделать того, что должен сделать Бог, а Бог не делает того, что следует делать земледельцу. Точно то же можно сказать о святости. Это общее дело Господа и христианина. Никто не может достигнуть святости без действия в его жизни силы Божьей, и в то же время никто не достигает ее без собственных усилий. Бог дал нам возможность ходить в святости, возложив на нас ответственность ходить. Он этого не делает за нас. Как христиане мы любим говорить о божественной заботе, о Христе, который победил грех на кресте и дал нам Святого Духа, одерживающего в нас победу над грехом. Но мы неохотно говорим о нашей личной ответственности за хождение в святости. Можно назвать две главные причины этому. Во-первых, мы просто не склонны признавать за собой такую ответственность и предпочитаем предоставить ее Богу. Мы молимся о победе над грехом, зная, однако, что от нас требуется послушание. Во-вторых, мы не умеем правильно определять, что должен делать Бог и в чем заключается наша ответственность, когда дело касается святости. Я годами мучился вопросом, что должен делать я сам, а в чем полагаться на Бога. Только поняв, чему учит в данном вопросе Священное Писание и приняв собственную долю ответственности, я увидел прогресс в своем стремлении к святости. Заглавие этой книги взято из библейской заповеди «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Евреям 12 глава 14 стих. Повеление «старайтесь» говорит, во-первых, о том, что от нас требуется прилежание и усилие, и, во-вторых, что это задача всей нашей жизни. Эти две мысли проходят через всю книгу, как ее двойная тема. Стремясь точно и ясно описать роль Бога в нашем достижении святости, я, тем не менее, сознательно подчеркнул нашу ответственность, чувствуя, что именно в этом напоминании сегодня остро нуждаются христиане. Вместе с тем я старался показать, что святость – это процесс, нечто такое, чего мы до конца не достигнем в этой жизни. Более того, как только мы начинаем следовать Божьей воле в одной области жизни, Он указывает нам на наши недостатки в другой области. Вот почему мы будем постоянно стремиться к святости, полностью не достигая ее в этой жизни. Разработки темы святости, помимо собственного изучения Библии, мне очень помогли сочинения «Пуритан». Во многих случаях я прямо цитирую их, и нередко их выражения исподволь становятся формой выражения и моих мыслей. Я не претендую на исчерпывающее знание темы святости и не могу похвалиться большими успехами. В процессе написания книги мне часто приходилось прилагать эти правила прежде всего к своей жизни. Однако то, что открылось мне, оказало неоценимую помощь в моем стремлении к святости, и я верю, непременно посодействует всем читателям. Часть первая. Святость доступна вам. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Римлянам 6 глава 14 стих. Пронзительный телефонный звонок нарушил тишину прекрасного свежего утра в Колорадо. На другом конце провода оказалась одна из тех совершенно невероятных личностей, которых, кажется, Господь Бог рассеял по земле во испытание доброты и терпения чад своих. Она была в это утро в своем амплуа, высокомерно, нетерпеливо и требовательно. Внутренне кипя гневом, негодованием и даже, пожалуй, ненавистью, я повесил трубку, схватил пиджак и вышел на свежий воздух, чтобы немного прийти в себя. Покой души, обретенный этим утром во время уединения с Богом, разлетелся в клочья, вместо него закипел вулкан эмоций. Когда же мои чувства успокоились, гнев сменился глубоким унынием. Было всего 8:30 утра, а день уже испорчен. Я не только огорчился, но и смутился. Всего 2 часа назад я прочел, как апостол Павел с уверенностью утверждает: «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Но вопреки этому приятному обещанию победы над грехом, я оказался пленником гнева и негодования. Есть ли в Священном Писании реальные ответы, подходящие для настоящей жизни? Спрашивал я себя в это утро. Всем сердцем мне хотелось вести богопослушный святой образ жизни, и вот я полностью повергнут всего лишь одним телефонным разговором. Быть может, вам знакома подобная ситуация? Обстоятельства, возможно, были иными, но ваша реакция аналогична. Может, вашей проблемой было негодование на детей или раздражение от случившегося на работе, или скверная привычка, с которой вы не в состоянии справиться, а может, какие-нибудь привычные прегрешения, которым вы изо дня в день поддаетесь. В чем бы ни заключался ваш особенно трудно преодолимый грех или грехи, в Священном Писании есть ответ, есть надежда. И вы, и я способны пребывать в послушании Слову Божьему и жить в святости. Как мы увидим в следующей главе, Бог и в самом деле ожидает от каждого христианина святой жизни. Но святость не только требуется, она принадлежит каждому христианину по праву рождения свыше. Утверждение апостола Павла истина. Грех не должен над нами господствовать. Понятие святости может показаться современному поколению несколько архаичным. У некоторых людей слово «святость» связано с представлением о собранных в узел волосах на затылке, длинных юбках и черных чулках. Другие связывают это понятие с неприятной манерой держать себя с подчеркнутой безупречностью. Однако святость – это истинно библейское понятие. Слово «святой» в различных формах встречается в Библии более 600 раз. Книга «Левит» полностью посвящена этой теме, и мысль о святости проходит через все Священное Писание. Еще важнее то, что Бог требует святости от нас. Левитам 11 глава, 14 стих. Понятие о том, что собственно значит быть святым, пострадало от целого ряда неправильных представлений. В определенных кругах понятие святости приравнивается к соблюдению ряда специфических запрещений – не курить, не пить, не танцевать и тому подобное. Если подходить к святости таким образом, возникает угроза уподобиться фарисеям с их самодовольством и бесконечными списками, что можно и чего нельзя. Для некоторых святость означает недостижимое совершенство, идею, приводящую либо к разочарованию, либо к унынию осознания собственной греховности. Несмотря на то, что все эти взгляды до известной степени верны, они упускают из виду истинную идею. Быть святым значит быть нравственно безупречным. Это значит отойти от греха и посвятить себя Богу. Само слово «святость» означает обособление для Бога и образ жизни, достойный святых. Вероятно, самый лучший путь к пониманию святости – просмотреть, как употребляют это слово авторы Нового Завета, 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 3 по 7 стих, апостол Павел противопоставляет его безнравственной и нечистой жизни. Апостол Петр противопоставляет жизни под властью недобрых страстей жизнь без Христа. 1 Петра, 1 глава, с 14 по 16 стихи. Иоанн противопоставляет святых людям неправедным и нечистым. Откровение, 22 глава, 11 стих. Итак, жить свято значит жить в согласии с заповедями Священного Писания, в противоположность грешному миру. Этот образ жизни характеризуется так: отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Ефесянам 4 глава, 22-24 стихи. Таким образом, если святость составляет основу христианства, то почему мы не практикуем ее в повседневной жизни? Почему в борьбе с грехом многие христиане часто оказываются побежденными? Почему церковь так часто сообразуется больше с требованиями мира, чем с требованиями Бога? Несмотря на опасность сверхупрощения, ответы на эти вопросы можно сгруппировать вокруг трех основных трудностей. Первая трудность заключается в том, что в нашем отношении ко греху мы больше думаем о себе, чем о Боге. Мы более заняты собственной победой над грехом, чем тем фактом, что наши грехи огорчают Господа. Мы не в состоянии перенести своего бессилия в борьбе с грехом, потому что прежде всего стремимся стать победителями, не понимая, что наш грех оскорбляет Бога. Богу угодно, чтобы мы шли путем послушания, а не победы. Послушание ориентировано на Бога, а победа на наше «я». Это может показаться копанием семантики, в смысле слова, но в корне многих наших трудностей по отношению ко греху лежит наш скрытый эгоизм. Пока мы не посмотрим греху в лицо и не начнем преодолевать его, мы не сможем твердо вступить на путь к святости. Стараясь вести богопослушный, святой образ жизни, мы определенно познаем и радость победы над грехом. Вторая трудность состоит в том, что мы неправильно понимаем выражение «жить верою». Галатам 2 глава, 20 стих. Думая, что для достижения святости с нашей стороны не требуется никакого усилия. В самом деле, нам иногда кажется, что любое наше старание носит лишь плотской характер. Поучительны по этому поводу слова, сказанные епископом Ливерпульским в конце XIX века. Разумно ли так дерзко, откровенно и безответственно заявлять, что как это делают многие, будто святость обращенных достигается лишь верой и совершенно независимо от личного усилия? Выдерживает ли это утверждение проверку Словом Божьим? Сомневаюсь, что вера во Христа – корень всякой святости, ни один просвещенный христианин не станет отрицать. Но Священное Писание, без сомнения, учит нас также тому, что стремление к святости подлинный христианин нуждается в личном усилии и труде, так же, как в вере. Необходимо признать тот факт, что мы несем личную ответственность за наше хождение в святости. Один пастор сказал в своей проповеди по этому поводу: «Вы можете отказаться от поработившей вас привычки, если действительно захотите этого». Поскольку в данном случае это относилось к греху, преодоление которого для меня не представляло никакого труда, я всем сердцем тотчас согласился с ним. Но Святой Дух сказал мне тогда: «И ты сможешь оставить греховные привычки, которые мучат тебя, если примешь за них личную ответственность». Признание личной ответственности стало для меня вехой на пути к святости. Наша третья трудность состоит в следующем. Некоторые грехи мы не принимаем всерьез. Мысленно мы разделяем грехи на совершенно неприемлемые и на более или менее терпимые. Хорошей иллюстрацией по этому поводу будет одно событие, происшедшее в то время, когда я заканчивал данную книгу. У нас был довольно большой трейлер, прицеп для перевозки тяжелых неделимых грузов, временно служивший канцелярией, так как новое помещение не было еще оборудовано. Поскольку стоянка трейлеров на данном участке запрещалась, нужно было получить от властей специальное разрешение на использование трейлера в виде исключения. Это разрешение пришлось неоднократно продлевать. Последний раз его срок истекал именно в тот момент, когда новое помещение было уже готово, но мы еще не подготовились к переезду. В отделе, работавшем в трейлере, создалась критическая ситуация. На одном из совещаний при обсуждении сложившегося положения был поставлен вопрос: «А что, если остаться еще на несколько дней в трейлере? В самом деле, что от этого изменится? В конце концов, трейлер стоит за холмом, где его никто не видит. И с юридической точки зрения трейлер ведь не нужно было увозить, а просто освободить. Что случится, если мы останемся в нем на несколько дней дольше, чем это разрешено властями? Не будет ли точное следование закону просто буквоедство? Писание утверждает, что именно лисенята портят виноградники. Песни Песней, 2 глава, 15 стих. Компромисс с грехом в мелочах ведет к большим поражениям. И кто может утверждать, что даже незначительное лукавство не является тяжелым грехом в глазах Бога? Разъясняя некоторые ветхозаветные законы, данные Богом израильтянам в отношении еды, Эндрю Боннар писал: «Меры послушания должна быть не значительность того или иного предписания, но величие законодателя. Такие мельчайшие, как бы произвольные правила, кое-кто может и в самом деле посчитать маловажными. Однако принцип, регулирующий послушание или непослушание в данном случае, ничем не отличается от принципа, действовавшего в саду Едема у запретного дерева. Сущность состоит в том, надо ли слушаться Господа во всем, что Ему угодно повелевать. Является ли Он святым законодателем? Должна ли тварь безоговорочно подчиняться Его воле? Готовы ли мы назвать грех грехом, вне зависимости от того, велик он или мал, но в силу того, что он запрещен Божьим законом? Не наше дело классифицировать грехи, если мы хотим жить свято. Бог нам этого не позволяет. В следующих главах этой книги три вышеописанные проблемы будут разбираться подробнее. Но прежде чем идти дальше, обдумайте их в сердце своем. Можете ли вы начать смотреть на грех как на преступление против святого Бога, а не только как на ваше личное поражение? Готовы ли вы принять на себя ответственность за свой грех, понимая в то же время, что вам следует полагаться при этом на милость Божью? И можете ли вы решиться повиноваться Его воле во всех сферах жизни? Прежде всего рассмотрим святость Божью, потому что именно она является началом нашей святости. Лишь увидев Божью святость, Его абсолютную чистоту и отвращение ко греху, мы сможем осознать всю тяжесть греха против Его святости. Понимание этого факта является первым шагом на пути к святости. Глава 2. Святость Божья. Но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: «Будьте святы, потому что я свят». Первое послание Петра, 1 глава с 15 по 16 стихи. Господь призвал к святой жизни каждого христианина, всех без исключения. Его призыв направлен не только к пастырям, проповедникам, миссионерам и немногим преданным делу учителям воскресных школ. Каждый христианин любой национальности, будь он беден или богат, учен или малограмотен, влиятелен или совершенно безызвестен, призван к святости. Этот призыв к святой жизни основан на святости Бога. Именно потому, что Бог свят, Он требует, чтобы и мы были святы. Многие христиане обладают так называемой культурной святостью. Они приспосабливаются к характеру и нормам поведения окружающих их христиан. Поскольку христианская культура вокруг них в большей или меньшей мере свята, то и они более или менее святы. Но Бог призывает нас быть похожими на Него, а не на окружающих христиан. Святость означает не что иное, как уподобление характеру самого Бога. Слово «святость» в Писании означает и величие Божье, и чистоту, и нравственное совершенство Его естества. Святость – это свойство Бога, то есть одна из неотъемлемых сторон Его сущности. Святость Бога также неотъемлема от Него, как само Его существование, или мудрость, или всеведение. Как Он не может не знать, в чем заключена правда, так Он не может действовать иначе, чем правильно. Сами по себе мы не всегда знаем, что верно и справедливо, и нередко мучимся вопросами, что можно, а чего нельзя делать. Конечно, Бог никогда не бывает в таком затруднительном положении. Его совершенное знание исключает всякую неуверенность в том, что верно, а что нет. Случается, однако, и так, что мы понимаем правильно, но не желаем поступать соответственно своему знанию. Это нередко связано с тем, что верный поступок требует жертвы или задевает наше самолюбие. Например, если нужно признать перед кем-либо свой грех. Бывают и другие препятствия, но у Бога это исключено. Без малейшего колебания Он всегда творит то, что верно и справедливо. По своему святому характеру Бог не может поступать иначе. Вот почему святому Богу не присуще зло. Мы говорим, что одежда чиста, когда на ней нет никаких пятен, и золото чисто, когда очищено от налета. Точно так можно помыслить о святости Божьей. В нем отсутствует всякое зло. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. 1 Иоанна, 1 глава, 5 стих. В Писании понятия «тьма» и «свет» имеют нравственное значение. Так Иоанн сообщает, что Бог совершенно свободен от какого бы то ни было зла. И что Он Сам является сущностью чистоты и святости. Святость Бога находится также в полном согласии с Его божественным характером. Это означает, что все Его мысли и действия являются следствием Его святости. В противоположность этому посмотрим на нашу жизнь. Со временем, по мере того, как мы возрастаем в христианской жизни, у нас в известной степени развивается христианский характер. Мы совершенствуемся в таких добродетелях, как честность, чистота, смирение. Но мы не всегда поступаем согласно нашему характеру. Мы говорим неправду или позволяем нечистым мыслям пленять нас. Потом это приводит нас в смятение, потому что такие поступки не соответствуют нашему характеру. С Богом так никогда не бывает. Он всегда поступает согласно своему святому характеру. И к такой же святости Он призвал нас, сказав: «Будьте святы, ибо Я свят». Каким великим утешением и гарантией должна стать для нас совершенная святость Бога? Ведь если Бог абсолютно свят, то мы можем быть уверены, все, что Он делает с нами, всегда совершенно и справедливо. Мы нередко поддаемся искушению подвергать сомнению дела Божьи и жалуемся, что Он несправедлив к нам. Но это сатанинская ложь. Так сатана обманул Еву. сущности, он сказал здесь, что Бог обращается с ними несправедливо. Бытие 3 глава 4-5 стихи. Но Бог по своему божественному свойству просто не может быть несправедливым. Поскольку Бог свят, все его дела святы. Мы должны принять верой тот факт, что Бог свят, даже если при тяжелых обстоятельствах нам кажется, что это не так. Жаловаться на Бога означает отрицать его святость и утверждать, что он несправедлив. Я живо помню, как больше 25 лет назад Бог первый раз ответил на мои жалобы на Него. Желая повиноваться Его воле, я поселился тогда в Сан-Диего, в Калифорнии, и начал искать работу. Прошло несколько недель в безуспешном поиске, и я стал мысленно обвинять Бога. Я же пренебрег всеми своими планами, чтобы творить волю Его. И вот теперь Он так подвел меня. Господь милостиво обратил мое внимание на книгу Иова, 34 глава, 18-19 стихи. Можно ли сказать царю, ты нечестивец, и князьям, вы беззаконники? Но он не смотрит на лица князей и не предпочитает богатого бедному, потому что все они дело рук его. Прочитав этот отрывок, я упал на колени, исповедуясь в ужасном грехе. Я жаловался и сомневался в Божьей святости. Господь простил меня, и на следующий день я получил 2 приглашения на работу. Один из путей прославления Бога – признание Его святости. В 4 главе Откровения описано, как Иоанн видел 4 животных вокруг престола Господня, которые ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая «Свят, свят, свят, Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». Подобное видение славы Божьей было показано пророку Исаии. Там серафимы троекратно славили святость Божью. Исаия 6 глава, 3 стих. А когда Моисей прославлял Бога за избавление израильтян от войска фараона, он воскликнул: «Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величественной святостью, досточтим хвалами, творец чудес?» Исход 15 глава, 11 стих. Бог часто именуется в Писании святым или святым Израилевым. Эпитет «святой» применяется как составная часть имени Бога чаще, чем какой-либо другой. Святость – это Господин венец. Представьте на мгновение Бога всемогущим, обладающим неограниченной властью, всеведущим, имеющим полное и совершенное знание, и вездесущим, присутствующим везде, но без совершенной святости. В этом случае Его уже нельзя было бы считать Богом. Святость означает совершенство всех Его свойств. Его могущество – святое могущество. Милосердие – святое милосердие. Мудрость – святая мудрость. Его святость достойна нашего славословия больше, чем все другие качества. Бог ожидает от нас больше, чем только признание Его святости. Он говорит: «Будьте святы, ибо Я свят». Бог справедливо требует совершенной святости от каждого последователя. Это и не может быть иначе. Он не может проигнорировать или одобрить какое-либо совершившееся зло. Бог не может и на мгновение поступиться своей абсолютной святостью. Требование «будьте святы во всех поступках» вытекает из Его сущности. Пророк Аввакум писал: «Чистым очам Твоим не свойственно глядеть на злодеяние и смотреть на притеснение Ты не можешь». Бог свят, и потому никогда не может закрыть глаза на совершенный нами грех, как бы мал он ни был. Бывает, что нам хочется оправдать перед Богом свой поступок, в котором, честно говоря, мы сами сомневаемся. Тут нам следует еще раз вспомнить, что Бог свят в самом себе и в своих требованиях к нам. Если мы по-настоящему поймем значение Божьей святости, для нас станет очевидным, что мы никогда не сможем оправдать перед Ним даже малое отклонение от Его совершенной воли. Господь Бог не может принять извинения. Ну, таков уж я, грешный или обнадеживающего высказывания. Да, в этой области не надо еще подтянуться. Нет. Святость Господня не делает снисхождения нашим незначительным ошибкам и недостаткам. Хотя мы, христиане, оправдываемся исключительно праведностью Христовой, нам следует всегда помнить слова из послания евреям. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». 12 глава, 14 стих. «Бог свят и потому не может искушать нас грехом». В искушении никто не говорит: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого. Иакова 1 глава 13 стих. Конечно, мы не можем даже помыслить, что Бог склоняет нас ко злу, но нам может казаться, будто Он ставит нас в такое положение, что нет другого выбора. Царь Саул чувствовал нечто подобное в первом походе на филистимлян, 1 Царств, 13 глава. Прежде чем идти в бой, ему полагалось 7 дней ждать пророка Самуила, который должен был совершить жертву всесожжения и попросить у Бога благословения. Саул ждал 7 дней, но поскольку Самуил не явился, он забеспокоился и сам принес жертвы, полагая, что у него нет другого выхода. Ведь люди Саула устрашились и начали разбегаться. Филистимляне готовились к бою. Самуил запаздывал. Нужно было что-то делать. Бог поставил Саула в такое положение, что, казалось, нет другого выбора, кроме как нарушить его четкие указания. Из-за того, что Саул нарушил конкретно выраженную Божью волю, он потерял царство. 1 Царств, 12 глава, 13-14 стихи. А как бывает у нас? Не кажется ли нам порой, что у нас нет другого выхода? Разве только немного исказить истину или совершить не совсем честный поступок? Когда случается такое, мы как бы говорим этим, что Бог искушает нас грехом, что Он поставил нас в положение, в котором мы не можем принять другого решения. Особенно подвержены такому искушению люди, находящиеся в зависимом положении. Например, на работе начальство нередко оказывает давление на подчиненных, толкая их на нечестные или аморальные поступки. Так как Бог свят, Он ненавидит грех. Ненависть – столь страшное слово, что мы неохотно произносим его и броним наших детей, если они говорят, что ненавидят кого-либо. Но когда речь идет об отношении Бога ко греху, это слово передает достаточное глубиной сущности его отношения. При виде различных грехов Израиля Бог говорит: «Все это я ненавижу». Захария 8 глава, 17 стих. Ненависть – законное чувство, когда речь идет о грехе. И в самом деле, чем больше мы прогрессируем в святости, тем сильнее ненавидим грех. Псалмопевец Давид сказал: «Повелениями твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи». Псалом 118, 104 стих. По мере того, как мы растем в святости, в нас возрастает ненависть ко греху. И Бог, будучи бесконечно свят, бесконечно ненавидит грех. Мы нередко говорим: «Бог ненавидит грех, но любит грешников». Это, к счастью, правда, но слишком часто мы стараемся пропустить первую часть этого утверждения и остановиться на второй. Мы не имеем права, однако, упускать из виду тот факт, что Бог ненавидит наши грехи. Мы можем пренебрегать ими или извинять их, но Бог их ненавидит. Таким образом, всякий раз, когда мы грешим, мы делаем нечто ненавистное Богу. Он ненавидит наши похотливые помыслы, нашу гордыню и зависть, вспышки гнева и отговорки, будто цель оправдывает средства. Все это ненавистно Богу, это мы должны твердо помнить. Мы так свыкаемся с грехами, что иногда опускаемся до состояния мирного сосуществования с ними. но Бог никогда не перестает ненавидеть их. Нам необходимо иметь в сердце такую же ненависть ко греху, какую имеет Бог. Ненависть ко греху – корень подлинной святости. Тут нужно мыслить, как Иосиф. Защищаясь от соблазна, он воскликнул: «Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» Бытие 39 глава 9 стих. Бог ненавидит грех независимо от того, кто его совершает, святой или грешник. Он не может ненавидеть грех у одного и не замечать его у другого. Он нелицеприятно судит каждого человека по делам. 1 Петра, 1 глава, 17 стих. В Библии есть места, указывающие на то, что Бог может судить грехи святых строже, нежели грехи мира. Давид был мужем по сердцу Господа. Деяния апостолов, 13 глава, 22 стих. Но после греха, совершенного над Урией, ему было объявлено: «Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки». 2 Царств, 12 глава, 10 стих. И Моисей, невзирая на многие годы верного служения, из-за одного единственного поступка, совершенного по недостатку веры, не был допущен в землю ханаанскую. А пророк Иона за неповиновение был брошен на 3 дня и 3 ночи в страшную темницу чрева кита. В лукавстве сердца мы порой играем с соблазном, полагая, что грех не так страшен, и позднее мы сможем покаяться и попросить прощения. Но такие мысли чрезвычайно опасны. Нет никакой гарантии, что через час, день или некоторое время спустя у нас будет возможность покаяться. Суд Божий нелицеприятен. Бог ни в коем случае не станет игнорировать грех только потому, что он мал. Нет, Бог питает ко греху величайшую ненависть, где бы или когда бы он ни был совершен. Частые размышления над святостью Бога и над его ненавистью ко греху являются сильным сдерживающим средством против игры с грехом. Ибо написано: «Будьте святы, потому что я свят». И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. 1 Петра, 1 глава, 17 стих. Конечно, любовь к Богу должна быть главным стимулом к святости, но побуждение, основанное на ненависти Бога ко греху, также носит библейский характер. Божий пример святости чрезвычайно высок и совершенен. Тем не менее, именно такой пример показывает он нам. Принимая нас только благодаря заслуге Христа, Бог все же дает нам совершеннейший пример для подражания. «Будьте святы, потому что я свят». Мы должны воспринять это со всей серьезностью, если хотим возрастать в святости. Глава 3. Святость – не дело выбора. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не видит Господа. Евреям, 12 глава, 14 стих. Что в действительности означают слова «без святости никто не видит Господа»? Зависит ли в конечном счете наше спасение от достижения определенной степени святости? Писание ясно отвечает на эти вопросы. Во-первых, даже наилучшие христиане не в состоянии заслужить спасение собственной праведностью. В свете священного закона Божьего вся праведность наша, как запачканная одежда. Исайя 64 глава, 6 стих. Наши даже самые славные дела запачканы грехом и несовершенством. Как выразился один святой несколько столетий назад: «Даже слезы нашего покаяния должны быть омыты кровью Агнца». Во-вторых, ради нас и для нас Иисус Христос проявил послушание до смерти и совершенную праведность. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Римлянам 5 глава 19 стих. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за наши грехи, праведник за неправедных. 1 Петра 3 глава 18 стих. Эти два текста раскрывают дело Христа с двух сторон и говорят как об активном, так и о пассивном послушании. Активное послушание Иисуса выразилось в его безгрешной жизни. Во всяком деле, он сохранял безупречную покорность Отцу и абсолютную святость. Эта совершенная жизнь засчитывается тем, кто уповает на Господа в надежде на искупление. Пассивное послушание Христу явлено в Его крестной смерти, которой Он искупил наши грехи и отвел от нас гнев Божий. Он ничего не предпринял, чтобы избежать смерти. Послание евреям, 10 глава, 5-9 стихи, мы читаем, что Христос сошел к нам, чтобы исполнить волю Отца. Затем автор послания объясняет, по сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Евреям 10 глава, 10 стих. Таким образом, мы видим, что наша праведность перед Богом полностью зависит от дела Христа, совершенного для нас по воле Божьей. Говорит ли эпиграф этой главы о той праведности, которая получена нами во Христе? Нет. Здесь автор пишет о святости, к которой нам следует стремиться. Мы должны стараться иметь святость. Без нее невозможно увидеть Господа. Писание говорит как о святости, которую мы имеем во Христе, так и о святости, к которой нужно стремиться. Одно дополняет другое. Мы спасены для святости, ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 7 стих. Апостол Павел писал Коринфянам, «Церкви Божьей, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым». 1 Коринфянам, 1 глава, 2 стих. Освященные, в данном случае те, кто сделали святыми, то есть во Христе мы стали святыми и в этом качестве призваны к святости и повседневной жизни. Автор послания евреям напоминает о необходимости личного деятельного стремления к святости. В момент нашего спасения Святой Дух входит в нашу жизнь для того, чтобы сделать нас святыми на практике. И если у нас нет желания жить праведной жизнью, угодной Богу, нам следует серьезно задуматься о подлинности нашей веры во Христа. Верно, что желание святости может быть вначале лишь малой искрой. Но эта искра должна разгореться в пламя, в стремлении вести богоугодный образ жизни. Подлинное спасение порождает желание стать святым. Спасая нас в Иисусе Христе, Бог спасает не только от возмездия за грех, но и от господства греха. Цель нашего спасения заключается в том, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Ефесянам 1 глава 4 стих. Кто, став христианином, продолжает жить в грехе, тот поступает против самой цели спасения. Один писатель 3 века назад сказал, что за странное спасение чают люди, ставящие святость ни во что. Они хотели бы спасаться Христом и одновременно пребывать в плотском состоянии. Они желали бы прощения грехов не для того, чтобы в будущем пребывать в любви с Богом, но чтобы враждовать против Него, не страшась наказания. Святость необходима не как условие спасения, это было бы спасение делами, но как одна из сторон спасения, принимаемая верой во Христа. Ангел сказал Иосифу, «И наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Матфея 1 глава, 21 стих. Вот почему никто не может довериться Христу в деле спасения, не доверяясь Ему в деле святости. Это не говорит о том, что жажда святости должна быть сознательным желанием человека в тот момент, когда он приходит ко Христу. Это скорее означает, что Святой Дух, дарующий нам спасительную веру, возбуждает в нас и жажду святости. Он просто не дает нам одного без другого. Апостол Павел пишет, «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие, мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Титу 2 глава 11-12 стихи. Благодать, приводящая нас ко спасению, учит отвергать нечестие. Мы не можем принимать лишь половину Божьей благодати. Если мы вообще ее принимаем, то переживаем не только прощение грехов, но и освобождение от господства греха. Именно это старается разъяснить апостол Иаков в своем трудном для понимания слове о вере и делах. Иакова 2 глава 14-26 стихи. Он просто утверждает, что вера, не влекущая за собой дела, то есть праведную жизнь, это не живая вера, она мертва и потому не лучше веры бесов. Характер Божий требует святости в жизни христианина, призыв Бога к спасению – это и призыв к общению с Ним и Сыном Его Иисусом Христом. 1 Иоанна, 1 глава, 3 стих. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. 1 Иоанна, 1 глава, 5 стих. Как мы можем иметь общение с Ним, если по-прежнему ходим во тьме? Стало быть, для общения с Богом требуется святость. Псалмопевец Давид вопрошает: «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей?» Псалом 14, 1 стих. Другими словами: «Господи, кто может жить в общении с Тобой?» Ответ в следующих четырех стихах таков: «Тот, кто ведет праведную жизнь». Молитва – существенный элемент нашего общения с Богом. Но псалмопевец восклицает: «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Псалом 65, 18 стих. Иметь беззаконное намерение в сердце, как это звучит в другом переводе, значит любить грех, не соглашаться на разрыв с ним, наслаждаться каким-либо грехом. Упорствуя в каком-либо грехе, мы уже не стремимся к святости и не можем иметь общения с Богом. Для общения с собой Бог не требует совершенной безгрешной жизни, но Он требует серьезного отношения к святости. Он хочет, чтобы мы скорбели о совершаемых нами грехах, а не пытались их оправдывать, чтобы мы честно стремились к святости как образу жизни. Помимо всего прочего, святость необходима для нашего собственного благополучия. В Писании сказано: «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Евреям 12 глава 6 стих. Это утверждение предполагает нашу нужду в дисциплине. Чем больше мы упорствуем в непослушании, тем острее нуждаемся в дисциплине. Давид так описал наказание Господне: «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Псалом 31, 3-4 стихи. Когда Бог указывает нам на нашу греховность, мы должны обратить внимание на это и что-то предпринять. Упустить возможность покончить с грехом – значит рисковать навлечь на себя карающую руку Господа. Как-то раз, зимним морозным утром, по дороге на работу, я повернул к главному зданию и вдруг почувствовал, что моя машина стала неуправляемой. Ее занесло и ударило об угловой столб изгороди. Кто-то другой, очевидно, подобным образом уже погнул этот столб, и я лишь увеличил прогиб. Несмотря на мягкие упреки совести, я ничего не сказал про это управляющему дома. Через 2 недели я сделал еще одну небольшую аварию. У меня за спиной было уже больше 15 лет без аварийной езды, и я понял, что Бог этими случаями старается привлечь мое внимание. Я тут же позвонил управдому, сообщил о первой аварии и пообещал заплатить за новый столб. Бог ревностно следит за святостью своих детей и наказывает их, чтобы помочь им достигнуть этой святости. Кроме того, святость необходима для плодотворного служения Богу. Апостол Павел писал Тимофею: «Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». 2 Тимофею, 2 глава, 21 стих. Святость и пригодность связаны между собой. Мы не можем служить Богу, будучи нечистыми сосудами. Святой Дух дарует нам способность служить и делает это служение эффективным. Подумайте о том, что Его называют Святым Духом или Духом Святости. Поддаваясь грешной природе и вся, и ведя нечистый образ жизни, мы оскорбляем Святого Духа Божьего. Ефесянам 4 глава 30 стих. И Он уже не делает наше служение плодотворным. В данном случае имеется в виду жизнь, протекающая в греховности, а не моменты, когда мы поддаемся искушению и тут же ищем у Бога прощения и очищения. Святость необходима и для уверенности в нашем спасении в течение всей жизни. Истинная вера всегда обнаруживается по плодам. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. 2 Коринфянам 5 глава 17 стих. Мне вспоминается юноша. Это юноша, сравнительно молодой христианин, к которому приехал отец после нескольких лет разлуки. Как раз в этот год юноша покаялся. Он очень хотел рассказать отцу о недавно обретенной им вере. Мы помолились вместе, чтобы его свидетельство отцу было успешным. Через несколько дней я спросил юношу, как прошло его свидетельство. Он рассказал, как его отец заявил, что принял Христа своим спасителем еще в десятилетнем возрасте, когда на одном из евангелизационных собраний вышел вперед. Тогда я спросил молодого человека, а ты замечал какие-либо проявления христианской веры в отце? Он ответил отрицательно. Можем ли мы быть уверенными в спасении этого человека? Отцу было почти 60 лет, но он ни разу не дал своему сыну понять, что он христианин. Единственное верное доказательство нашей принадлежности Христу – это святой образ жизни. Апостол Иоанн пишет, что мы, будучи, будем подобны Господу, и всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как он чист. 1 Иоанна 3 глава 3 стих. Апостол Павел утверждает, ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Римлянам 8 глава 14 стих. Если нам чуждо понятие святости, Святой Дух не обитает в нас, хотя мы можем воображать себя христианами. Поэтому каждый, кто исповедует христианскую веру, должен спросить себя, есть ли в моей жизни практические доказательства святости, желаю ли я святости и стремлюсь ли к ней. Огорчен ли я недостаточностью своей святости и действительно ли ищу в этом помощи Божьей? Не тот будет восхищен на небо, кто объявляет себя христианином, а тот, кто ведет святую жизнь. Даже совершающие великие христианские дела не вознесутся на небо, если не будут исполнять волю Божью. Иисус сказал, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Матфея. 7 глава 21-23 стихи. Глава 4. Святость Христа. Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5 глава 21 стих. Прежде чем продолжить рассуждение о святости в нашей жизни, уместно рассмотреть святость Христа. Это нужно прежде всего для того, чтобы прочно утвердиться в дарованном нам спасении во Христе. Стоит только углубиться в смысл слов «Будьте святы, ибо я свят», как нам вполне откроется наша собственная греховность. Мы яснее увидим злое лукавство своего сердца и лучше поймем, как далеки от Богом поставленные перед нами цели совершенной святости. Это познание заставит истинного христианина искать укрытие во Христе. Вот почему так важно понимать праведность Христову, а вместе с нею тот факт, что Его праведность засчитывается и нам. Писание свидетельствует, что Иисус вел безупречную, святую жизнь. Он описывается как тот, в ком нет греха. 1 Петра 2:22, 1 Иоанна 3:5, 2 Коринфянам 5:21, Евреям 4:15. В пророческом провидении Ветхого Завета он описан как праведник, Исаия 53 глава 11 стих, как возлюбивший правду и возненавидевший беззаконие, Псалтырь 44:8. Учение о безгрешности Христа проходит через всю Библию. Однако более убедительным является свидетельство Иисуса Христа о самом себе. Однажды он спросил фарисеев: «Кто из вас обличит меня в неправде?» Иоанна 8:46. Замечательно в этом вопросе не то, что фарисеи не могли ответить на него, но то, что Иисус дерзнул его задать. Ведь он стоял лицом к лицу с людьми, ненавидевшими его. Он только что объявил им, что их отец – дьявол, и что они исполняют похоти отца своего. Безусловно, если бы существовал хоть малейший повод обвинить Иисуса в неосторожном поступке или указать на какой-либо недостаток в его характере, они бы это сделали. К тому же Иисус задал этот вопрос в присутствии своих учеников, которые постоянно были с ним и могли заметить любое противоречие в его поведении. Но Иисус дерзнул поставить этот вопрос, так как знал, что в нем нет греха. Святость Иисуса больше, чем просто отсутствие в нем греха. Его святость – это полное согласие с волей Отца. Иисус свидетельствовал о себе: «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Иоанна 6:38. А в другом случае он сказал: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Иоанна 4:34. Величайшим свидетельством о совершенной святости Христа было его личное утверждение: «Я всегда делаю то, что ему угодно». Иоанна 8:29. Это положительное утверждение охватывает не только его поступки, но и внутреннее состояние и все его побуждения. Мы можем совершить верный поступок из ложных побуждений, и это не будет угодно Богу. Святость требует не просто правильного поступка. Святыми должны быть наши побуждения, то есть должны исходить из желания совершить то или другое, лишь потому, что такова воля Бога. Иисус Христос в совершенстве исполнил все требования и сделал это ради нас. Он родился в этот мир подчиненным закону Божьему с тем, чтобы исполнить его вместо нас. Галатам 4 глава 4-5 стихи. Когда мы размышляем о святости Божьей, в нас рождается потребность воскликнуть вместе с пророком Исаией: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Исаия 6:5. Сознавая нравственное совершенство Бога и его бесконечную ненависть ко греху, мы, подобно Исаии, с ужасом видим недостаточность собственной святости. Божья чистота подчеркивает нашу нечистоту. Вот почему так важно получить то же заверение, что и пророк Исаия: «Беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Не только в момент примирения с Богом нуждаемся мы в этом заверении, но фактически, чем больше преуспеваем в святости, тем больше нуждаемся в уверенности, что нам защищена совершенная праведность Христа. Это происходит от того, что по мере возрастания в святости Дух Святой помогает нам яснее осознавать нашу потребность в ней. Испытывая эту потребность в святости, нам следует помнить, что Иисус Христос исполнил закон святости за нас. Не знавшего греха, Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Истина, что Бог принимает нас на основании Христовой праведности, кажется столь общеизвестной и ясной, что может возникнуть вопрос: зачем это здесь подчеркивать? нам следует постоянно помнить об этом для отражения сатанинских атак. Святой Дух открывает нам недостаточность нашей святости, чтобы возбудить еще большее стремление к ней. Сатана же старается воспользоваться делом Святого Духа, чтобы обескуражить нас. Одно из искушений сатаны заключается в попытке внушить человеку, будто он не истинный христианин. Истинный христианин не допустил бы таких злых мыслей, какие владели тобой сегодня, может он, к примеру, сказать вам. Возможно, еще полгода назад он не подходил к вам с таким искушением, потому что вас тогда не волновало то, о чем вы думаете сейчас. Теперь же, после того, как Святой Дух показал вам, как греховны ваши плотские мысли, насколько они исполнены вожделения, гнева и гордыни, вы, быть может, начнете сомневаться в своем спасении. Несколько лет назад Господь провел меня через глубокую внутреннюю борьбу для того, чтобы показать греховность моего сердца. В то время я проводил еженедельные библейские занятия на одной военной базе. Каждый понедельник вечером, покидая свою группу, я около часа проводил в одиночестве, добираясь домой. Сатана искушал меня вопросом, как может быть христианином человек, в котором, как в тебе, происходит столь острая внутренняя борьба. Я боролся с этим сомнением, обращаясь к старинному гимну, начинающимися словами «Таков, как есть, без дел, без слов, принявши с радостью твой зов и с верою в святую кровь, тебе, Господь, иду, иду». Я вновь и вновь пел этот гимн от начала до конца и славил Бога за спасение, ниспосланное мне через Иисуса Христа. Если вы ревностно стремитесь к святости, вы тоже должны почаще прибегать к скале вашего спасения. Вы обращаетесь к Нему не за тем, чтобы снова получить спасение, но чтобы укрепиться в вере, что спасаетесь только через Его праведность. Вы отождествляете себя с апостолом Павлом, который сказал: «Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». 1 Тимофея 1:15. Именно на этой стадии святая жизнь Христа, прожитая для вашего спасения, становится для вас такой важной. Вторая причина, почему нам необходимо размышлять о святости Иисуса Христа, состоит в том, что Его жизнь служит нам образцом святости. Апостол Петр говорит, что Иисус Христос оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его. 1 Петра 2:21. Он особенно указывает на то, что Христос, страдая, не угрожал, и что Он не сделал никакого греха. Апостол Павел побуждает нас подражать Богу. Ефесянам 5:1. Безгрешная святая жизнь Иисуса Христа дана нам в пример, потому подумайте над Его свидетельством. «Я всегда делаю то, что Ему угодно» Иоанна 8:29. Дерзнем ли мы сделать это целью своей жизни? Готовы ли мы свою деятельность, планы, все свои спонтанные поступки рассматривать в таком свете? «Я делаю это, чтобы угодить Богу»? Честно задавая себе этот вопрос, мы начинаем волноваться, зная, что существуют дела, даже сами по себе хорошие, которые мы совершаем ради своей, а не Божьей славы. А есть и такие дела, которые мы делаем исключительно ради собственного удовольствия, не задумываясь о славе Господа. Какова, например, моя реакция, когда соседский забияка обижает моего сынишку? Обычно сразу же вспыхивает желание мести, но Святой Дух напоминает мне о примере Христа. Как оценивать нелюбящего нас человека? Рассматривать ли его как одного из тех, за кого умер Христос, или как того, кто только отягощает нам жизнь? Я вспоминаю о неприятной деловой встрече с человеком, который позднее в результате свидетельства другого стал христианином. Узнав об этом, я почувствовал досаду на себя за то, что никогда не смотрел на него как на одного из тех, за кого был распят Христос, а лишь как на человека, с которым я имел неприятное дело. Нам надо учиться следовать примеру Христа, сострадавшего грешникам и молившегося за них, даже когда они прибивали его ко кресту. Говоря словами шотландского богослова 19 столетия Джона Брауна, святость заключается не в отвлеченных мистических размышлениях, восторженном горении или во всевозможных, может, даже ненужных ограничениях. Она в том, чтобы думать, как думает Бог, и хотеть того, чего хочет Бог. Не заключается святость, как часто считают, и в строгом соблюдении правил, что можно и чего нельзя, обычно с перевесом в сторону нельзя. Входя в мир, Христос сказал: «Вот иду исполнить волю Твою, Божию». Евреям 10:7. Это и есть пример, которому следует подражать. Во всех наших помыслах и делах, в каждой черте характера, руководящим принципом должно стать стремление подражать Христу в исполнении воли Отца. Это высокий путь, по которому мы призваны следовать в стремлении к святости. Глава 5. Смена царств. Если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Римлянам 6 глава 5-7. Многие христиане хотели бы вести праведную жизнь, но пришли к заключению, что они просто не в состоянии этого делать. Годами они борются с теми или иными грехами и недостатками своего характера, и не то чтобы погрязли в пороках, но в той или иной степени отказались от стремления к святой жизни и примирились с нравственной посредственностью, которая не удовлетворяет ни их самих, ни Господа. Записанное в послании римлянам кажется им недосягаемой высотой. Настоятельное напоминание Священного Писания о том, что надо постоянно вести святую жизнь, лишь приводит таких людей в расстройство. Возможно, они пытались достичь праведности усилиями воли или хотели получить ее исключительно по вере, а может, без заметного успеха боролись с тем или иным грехом посредством молитвы. В поисках выхода из затруднений в нашей борьбе с грехом встает нелегкий вопрос: чего надо ждать от Бога и за что несем ответственность мы сами? Многие от этого вопроса приходят в замешательство. В начале христианской жизни мы твердо надеемся, что найдем в Библии, чего Бог ждет от нас, и станем этого добиваться, забывая принять во внимание нашу приверженность к старым грешным путям. Когда же в борьбе с греховной природой мы ничего не достигаем, кроме неудач, нам говорят, что мы пытались вести христианскую жизнь силами плоти, что мы должны оставить собственные усилия, прекратить хлопоты и предоставить все Богу. Нам говорят, что достаточно верить Христу всю свою греховность и успокоиться в Его победе, совершенный на Голгофе, и тогда Он будет жить в нас, и мы узнаем победную жизнь. После неудач и разочарований в борьбе с грехом мы рады услышать, что Бог уже все сделал для нас, и мы можем успокоиться в том, что совершил Христос. После того, как мы дошли до отчаяния в попытках одолеть грех, эта новая идея выглядит для нас спасательным кругом, почти как первоначальное знакомство с Евангелием. Но уже через короткое время мы видим, если мы честны перед собой, что наша греховная природа по-прежнему готовит нам поражение, а обещанная победа по-прежнему ускользает от нас. Мы все еще боремся с гордыней, завистью, материалистичностью, нетерпимостью, похотью. Мы все еще переедаем, теряем время, критикуем друг друга, немного искажаем истину, поддаемся доброй дюжине других искушений и ненавидим себя за это. Тогда мы спрашиваем себя: что же тут неверно? Почему мне не удается познать победу, описываемую в книгах, которую другие, кажется, познали? у нас появляется чувство, что с нами происходит что-то не то, что каким-то образом наша греховная природа более испорчена, чем у других, и мы отчаиваемся. Много лет назад один христианин предупредил меня, что сатана будет пытаться смутить меня вопросом о том, что сделано для меня Богом и что я должен сделать сам. Со временем я убедился в этом. Недостаточное понимание этого вопроса приводит к величайшей путанице в нашем стремлении к святости. Чрезвычайно важно делать это различие, потому что Господь не только предусмотрел для нас возможность жить святой жизнью, но и возложил на нас определенную ответственность. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Римлянам 6:12. Первое, что нужно отметить в этом тексте, это стремление к святости. Наша задача не допустить господства греха в смертном нашем теле. Это дело, которое должны делать мы. Утверждение Павла – это призыв. Говоря «да не царствует грех», он обращается к нашей воле, подразумевая при этом возложенную на нас ответственность. Мы принимаем святость не только как дар, полученный нами, подобно дару оправдания, но и как что-то такое, ради чего мы призваны потрудиться. Второе, что следует отметить в словах апостола Павла, это факт, что его наставление основано на сказанном ранее. Посмотрите на слово «итак», связывающее этот текст с предыдущим. Апостол как бы говорит: «Принимая во внимание только что написанное мной, не позволяйте греху господствовать в смертном вашем теле». Другими словами, мы должны стремиться к святости в силу верности определенных фактов. Что же это за факты? Посмотрим 6 главу послания Римлянам. На вопрос, что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Павел отвечает: «Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем?» 6 глава с 1 по 2 стих. Совершенно очевидно, что слово «итак», стих 12, указывает на то, что мы умерли для греха. В связи с этим мы не должны позволять ему господствовать в нашем теле. Если мы решаемся последовать этому наставлению Павла, Римлянам 6:12, нам необходимо понять, что он имеет в виду, говоря «мы умерли для греха». На основании этого места Писания можно сделать два вывода. Во-первых, наша смерть для греха является следствием единения со Христом. 6 глава, 2:11 стихи. Поскольку Он умер для греха, мы также умерли для греха. Отсюда ясно, что наша смерть для греха – это не наше достижение, а достижение Христа. И все преимущества от этого достижения достаются всем, кто соединен с Ним. Во-вторых, наша смерть для греха – реальность, независимая от того, признаем мы ее или нет. Так как Христос умер для греха, то умерли для греха и все, кто в единении с Ним. Сами мы не можем это сделать, и простым признанием, что Христос действительно совершил это, мы еще не превращаем данный факт в личный опыт. Некоторые, неправильно понимают это, думая, что выражение «умерли для греха» означает, что грех каким-то образом потерял свою власть и не может даже коснуться нас. Но для того, чтобы познать это в повседневной жизни, надо смотреть на себя, как на умершего для греха. 6:11. Если нам не удается победить какой-либо грех, то только потому, что мы не считаемся с фактом мертвости для греха. Мы должны рассматривать себя как действительно умершие для греха. Однако нашего мнения недостаточно для того, чтобы это стало реальностью. Стихи 11 и 12 следует понимать как единое целое. Поскольку в нашем единении со Христом мы умерли для греха, мы не должны допускать, чтобы грех царствовал в нашем смертном теле. Наше отношение к греху в повседневной жизни определяется не рассуждениями, а волей. Именно от решения воли зависит, будет ли грех царствовать в нашем теле. Однако воля наша должна направляться сознанием того факта, что мы умерли для греха. Что имеет в виду апостол Павел, говоря «мы умерли для греха»? Он хочет сказать, что мы умерли для власти греха или для господства греха. Пока мы не доверили Иисусу Христу дело нашего спасения, мы принадлежали к царству сатаны и греха. Мы жили по обычаям мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, Ефесянам 2:2. То есть дьявола. Мы находились под властью сатаны, Деяния апостолов 26:18, и тьмы, Колоссянам 1:13. Мы были рабами греха, Римлянам 6:17. Со времен Адама каждый человек, кроме облегшегося в плоть Сына Божьего, рождается рабом в царстве греха. Но через наше единение со Христом мы умерли для царства греха, освободились от греха, Римлянам 6:18, спаслись от власти тьмы, Колоссянам 1:13, и возвратились от власти сатаны к Богу, Деяния апостолов 26:18. До обращения, то есть до примирения с Богом, как бы честны, добродетельны мы ни были, мы жили в царстве греха. Однако ныне, через единение со Христом, умершим для греха на кресте, мы освобождены от царства греха и перенесены в царство праведности. Комментируя выражение «мы умерли для греха», профессор Джон Мурей сказал: «Если рассматривать грех как царство или сферу, то верующий не живет больше в этом царстве или сфере. И подобно тому, что происходит с жизнью в сфере этого мира, когда человек умирает, он прошел, и вот нет его. Ищу его и не нахожу его». Псалом 36:36. Так и в сфере греха верующего там больше нет, ибо он умер для греха. Верующий, умерший однажды для греха, переносится в другую сферу. Так как мы жили в царстве греха под его властью и господством, мы начали грешить с самого детства. Будучи рабами, мы вели себя как рабы. У нас выработались грешные привычки и грешный характер. Даже если мы были по мирским определениям хорошими, мы жили для себя, а не для Бога. Наше отношение к Иисусу Христу определялось словами его врагов: «Не хотим, чтобы он царствовал над нами» Луки 19:14. Если мы освобождены от царства греха, то возникает вопрос, почему мы все еще грешим? Потому что грешная природа осталась в нас, хотя Бог вывел нас из-под ига греха. И хотя могущество греха сломлено, его остатки, живущие в сердце верующего, сохраняют колоссальную силу, постоянно толкающую ко злу. Пример из области военных действий поможет нам лучше понять эту истину. Две соперничающие партии в одной стране вели между собой гражданскую войну за власть. В конце концов, одна из них с помощью чужой армии одержала победу и захватила правительственный контроль. Однако проигравшая сторона не прекратила борьбы. Она просто изменила тактику и продолжала воевать партизанскими методами. Причем настолько успешно, что страна, приславшая свои войска на помощь правящей партии, не могла их отозвать. Так же обстоит дело и с христианами. Сатана был побежден, и господство греха сброшено. Но наша грешная природа переходит к своего рода партизанской войне, чтобы ввести нас в грех. И это приводит к борьбе между Святым Духом и грешной природой, о которой апостол Павел писал: «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Галатам 5:17. Поскольку мы рождаемся грешниками, в нас с самого рождения развиваются греховные привычки. Джей Адамс говорит: «Мы родились грешниками, но развили собственный стиль греховности благодаря практике. Прежняя жизнь была школой безбожия. И мы все склонны поступать согласно своим греховным привычкам, укоренившимся в нас в итоге долгого подчинения им. Представьте себе, что у меня повреждена нога, и я привык хромать. Если с помощью операции ногу вылечить, я в силу привычки какое-то время буду прихрамывать. Или вы думаете, что рабы, освобожденные манифестом президента Линкольна тотчас стали мыслить как свободные люди, без сомнения, они были склонны вести себя еще некоторое время по-рабски, так как за время рабства усвоили соответствующую форму поведения. Так и христиане склонны грешить по привычке. Мы привыкли заботиться в первую очередь о себе, а не о других, мстить, если нас обидели, искать удовлетворение своих плотских желаний. Мы привыкли жить для себя, а не для Бога. Становясь христианами, мы не способны сразу же оставить все это и в течение всей жизни должны избавляться от греховных привычек и приобретать привычки святости. Мы не только были рабами греха, но и теперь живем в мире, населенном рабами греха. Общепринятая система ценностей вокруг нас отражает это рабство, и мир старается сформировать нас по своему греховному образу и подобию. Вот почему грех, хотя уже и не господствует над нами, все время старается соблазнить нас. Освобожденные от царства и власти греха, мы не застрахованы от его атак. Естественные запросы плоти грех превращает в похоть. Например, потребность в пище он превращает в невоздержание, потребность в одежде и жилье – в мещанскую материалистичность, а нормальное половое влечение – в безнравственное сладострастие. В связи с этим апостол Павел побуждает нас наблюдать за тем, чтобы в нашей плоти не воцарился грех. Призывать к этому раньше, до того, как мы умерли для греха, было бы бесполезно. Бесполезно говорить рабу, чтобы он жил как свободный. Это можно сказать только освобожденному от рабства. Теперь, когда мы действительно умерли для греха, для его господства и власти, нам необходимо полагаться на эту истину и постоянно помнить, что мы больше не рабы. Мы можем теперь противостоять греху и сказать ему «нет». До этого у нас не было выбора, теперь мы его имеем. Совершая грех, христианин грешит уже не как раб, а как личность, имеющая свободу выбора. Мы грешим, потому что избираем грех. Итак, мы освобождены от господства и власти греха, выведены из царства тьмы. Наше освобождение осуществилось через единение со Христом в его смерти. Явившись в этот мир, Христос по собственной воле вошел в царство греха, но сам не согрешил. На кресте он умер для царства греха, Римлянам 6:10, и в единении с ним мы также умерли для этого царства. Необходимо полагаться на то, что во Христе мы мертвы для власти греха и решительно противостоять греху, следить за своей плотью, чтобы грех не воцарился. Таким образом, Господь обеспечил нам средства для нашего освящения. Через Иисуса Христа Он освободил нас от господства греха, чтобы мы могли противостоять греху. Однако ответственность за противоборство греху лежит на нас самих. Бог не делает этого за нас. Смешивать дарованную Богом способность противостоять греху с лежащей на нас ответственностью за это противостояние, значит напрашиваться на поражение в стремлении к святости. Глава 6. Борьба за святость. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Римлянам 7:21. Соединившись со Христом, мы освободились от власти греха. Но грех все еще старается взять над нами верх, как это красноречиво описывает апостол Павел. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Римлянам 7:21. Эта борьба с грехом будет продолжаться всю жизнь. Может, нам это не нравится, но чем больше мы понимаем и признаем реальность духовной войны, тем лучше вооружаемся для борьбы. Чем больше мы узнаем о силе живущего в нас греха, тем меньше страдаем от его влияния, потому что глубина познания закона греха внутри нас пропорциональна силе отвращения к нему. Несмотря на то, что в верующих постоянно живет склонность к греху, Святой Дух поддерживает господствующую в нас жажду святости. 1 Иоанна 3:9. Так христианин борется с грехом, который обнаруживает в себе при помощи Бога. Эту картину рисует нам послание Римлянам 7:21. И именно это отличает верующих от неверующих, ибо последние довольны своим пребыванием во мраке. Как мы уже говорили в предыдущей главе, живущий в нас грех остается и после того, как свергнуто его владычество. И природа его не изменилась, хотя он побежден и ослаблен. Грех по-прежнему остается врагом Божьим и не может покоряться его закону, Римлянам 8:7. Следовательно, в нашем сердце живет непримиримый враг праведности. Сколько же внимания и старания требуется от нас, если укоренившийся в душе враг всегда готов противодействовать всякому доброму побуждению. Для того, чтобы успешно бороться с этим внутренним врагом, важно кое-что знать о его природе и тактике. Во-первых, Библия прежде всего указывает на то, что живущая в нас греховность сосредоточена в сердце, ибо из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека. Марка 7 глава 21-23. Смотрите также Бытие 6.5, Луки 6.45. Понятие сердца в Писании неоднозначно. Порой под этим словом имеется в виду разум и понимание, порой привязанности и чувства, порой воля. В общем, под словом «сердце» подразумевается душа человека со всеми ее способностями, действующими сообща к добру или ко злу. Разум, как мыслящая часть души, различает и судит. Чувства определяют, что приятно, а что отвратительно. Совесть побуждает и предостерегает, и, наконец, воля принимает или отвергает. Все это вместе составляет сердце. Писание говорит, что сердце лукаво, и только Бог знает, что в нем происходит. Иеремия 17 глава, 9-10 стихи. Даже будучи верующими, мы сами не знаем до конца своего сердца. 1 Коринфянам 4 глава 3-5. Никто не способен проследить скрытые побуждения и тайные происки своего сердца. В этом непостижимом сердце живет закон греха. Особая сила греха заключается именно в том, что нам приходится бороться с врагом, который не может быть познан нами до конца. К тому же сердце обманчиво. Оно подсказывает извинения, находит разумные основания и оправдывает наши поступки. Оно ослепляет так, что мы не видим многих грехов в своей жизни. Лукавое сердце побуждает бороться против греха с полсилы или наводит на мысль, будто принятие Слова Божьего разумом и послушание Ему – это одно и то же, что противоречит Писанию, Иакова 1:22. Сознание, что грех обитает в нашем лукавом и непостижимом сердце, подсказывает нам быть крайне осмотрительными. Следует ежедневно молить Бога о том, чтобы Он открыл нам грехи, которых мы не видим в своем сердце или же не хотим увидеть. Об этом молился и Давид. «Испытай меня, Боже, и узнай мое сердце. Испытай меня, и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Псалом 138, 23-24 стихи. Главное орудие Бога при испытании нашего сердца – Священное Писание, если мы воспринимаем его под воздействием Духа Святого. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Евреям 4:12. Когда мы молим Бога об испытании нашего сердца, мы должны быть готовыми к испытанию и Его Словом. Самое главное – предоставить Святому Духу возможность этого испытания. Если же мы сами станем разбираться в собственном сердце, то можем оказаться в одной из ловушек сатаны. Первая ловушка – болезненный самоанализ, который может легко сделаться орудием дьявола, недаром названного клеветником. Откровение 12:10. Он знает, что мы не будем стремиться к святости, если ему удастся обескуражить нас и привести в уныние. Вторая ловушка – это непонимание сути нашей греховности. Лукавство сатаны и собственного сердца приковывает наше внимание к второстепенным вопросам. Один раз пришел ко мне молодой человек поговорить о грехе, с которым он не мог справиться. Хотя эта проблема казалась ему всепоглощающей, на самом деле у него были и другие пороки, которых он не видел. Грех, которым он мучился, ранил лишь его самого, в то время как пороки, которых он не замечал, ежедневно ранили других. Только Святой Дух может указать нам на то, к чему мы остаемся равнодушны по своей природе. Во-вторых, нам необходимо понять, что живущий в нас грех действует главным образом с помощью наших желаний. Со времени грехопадения в Едемском саду человек следует своим желаниям больше, нежели разуму. Желание стало играть в человеческом сердце главную роль. Оказавшись перед соблазном, проанализируйте борьбу между разумом и желанием. И если вы поддадитесь соблазну, то лишь потому, что желание взяло верх над разумом в борьбе за влияние на волю. Дьявол знает это и пленит наше желание тем, что автор послания евреям называет греховным наслаждением. Евреям 11:25. Разумеется, не все желания злы. Апостол Павел говорит о благочестивом, добром желании познать Христа, Филиппийцам 3:10, а также о своем желании об Израиле во спасение, Римлянам 10:1, о желании духовного роста своих духовных детей, Галатам 4:19. Мы говорим здесь о неправедных желаниях, соблазняющих нас на грех. Апостол Павел Иаков пишет, что каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью, Иакова 1:14. Если мы хотим победы в борьбе за святость, то должны признать, что главная проблема заключается в нас самих. Именно наши собственные похоти ведут нас к соблазну. Мы, возможно, думаем, что реагируем лишь на внешне представленные нам искушения. На самом же деле наши нечистые желания и ненасытные страсти – неустанно ищут удовлетворение. Задумайтесь над соблазном, на который вы особенно податливы, и вы увидите, как часто сами ищете случая, чтобы удовлетворить свое неправедное желание. Даже когда мы так или иначе вступаем в борьбу с каким-либо конкретным грехом, наши нечистые желания или живущий в нас грех искушают нас к заигрыванию именно с ним. Иной раз, даже исповедуясь в грехе, мы возвращаемся к нему мысленно и снова впадаем в искушение. Есть, конечно, немало случаев, когда мы неожиданно наталкиваемся на искушение. Когда это случается, наши страсти готовы пойти ему навстречу и поддаться. Как огонь пожирает горючее вещество, попадающее в него, так и наши страсти тотчас воспламеняются в ответ на соблазн. Джон Оуэн сказал, что грех продолжает борьбу, спутывая наши привязанности, я называю их здесь желаниями, и перетягивая их на свою сторону. Поэтому, продолжает Оуэн, борьба с грехом должна вестись главным образом в области наших привязанностей. Мы должны добиваться того, чтобы желания были направлены на прославление Бога, а не на удовлетворение плотских запросов. Третье, что нам следует уяснить о своей греховности, это ее стремление обмануть наш разум или способность рассуждать. Разум, просвещенный Святым Духом через Слово Божье, восстает против попытки греха подчинить нас себе, пользуясь нашими желаниями. Поэтому главный метод сатаны состоит в том, чтобы обмануть наш разум. Апостол Павел говорит об обольстительных похотях ветхого человека, Ефесянам 4:22, а также напоминает, что и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, Титу 3:3. Эти тексты говорят о ветхом человеке, и нам следует понять, что этот обманщик до сих пор ведет с нами борьбу, хоть и потерял господство над нами. Обман нашего разума осуществляется постепенно, шаг за шагом. Сначала мы теряем бдительность, затем сходим с пути послушания и таким образом вступаем на путь Ефрема, о котором Господь сказал: «Чужие пожирали силу его, и он не замечал. Седина покрыла его, а он не знает». Осия 7.9. В силу чрезмерной самонадеянности мы утрачиваем бдительность, приходим к убеждению, что якобы стали выше определенного соблазна. Видя чужое падение, мы думаем: «Я бы так никогда не поступил». Но апостол Павел предупреждает: «Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». 1 Коринфянам 10.12. Даже при оказании помощи падшему брату надо сохранять бдительность, помня слова апостола Павла: «Если впадет человек в какое согрешение, вы духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Галатам 6.1. Нередко с пути послушания нас сводит злоупотребление милосердием Господа. Апостол Иуда говорит, что есть некоторые люди, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству. Иуда 4 глава. Мы злоупотребляем благодатью, совершая грех и рассчитывая на прощение, о котором говорит апостол Иоанн. 1 Иоанна 1.9. Мы злоупотребляем благодатью, когда, согрешив, размышляем о снисходительности и милосердии Божьем, не задумываясь о Его святости и ненависти к греху. Мы оставляем путь послушания, когда начинаем сомневаться в Слове Божьем. Именно этим приемом воспользовался сатана, когда искушал Еву и говорил ей: «Нет, не умрете». Бытие 3 глава 1-5 стихи. Так поступает он и с нами, успокаивая: «Это пустяк, или Бог не станет судить за это». Таким образом, грех ведет против нас разбойничью войну, хотя и потерял господство над нами. Если дать ему волю, он победит нас. Поэтому наилучшее средство борьбы – немедленно и твердо противодействовать первому же проявлению живущего в нас греха. Если искушение найдет место в душе, оно непременно вовлечет нас в грех. Не скоро совершается суд над худыми делами. От этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Екклесиаста 8.11. Никогда не следует думать, что борьба с грехом завершилась. Наше сердце непостижимо, похоти ненасытны, и нашему разуму всегда грозит заблуждение. Истинно сказал Иисус Христос: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плод же немощный». Матфея 26.41. А царь Соломон советовал: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Притча 4.23. Глава 7. Помощь в повседневной борьбе. «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим». Римлянам 6.11. В 5 главе мы видели, как Бог вывел нас из царства греха и освободил от его господства, соединив со Христом в его смерти. Мы были рабами греха и в рабстве совершали грехи, приобретали греховные привычки. Но Иисус Христос пришел в этот грешный мир и зашел за нас на Голгофу. Он умер для греха, и в своем единении с Ним мы также умерли для греха. Теперь мы освобождены от господства греха и больше не являемся его рабами. Нам надлежит полагаться на это и противостоять греху, чтобы он не властвовал над нашей плотью. В 6 главе мы видели, что грех все еще живет в нас и с помощью похоти и обмана ведет против нас партизанскую войну. На первый взгляд может показаться, будто всякая надежда на святость, представленная в 5 главе, начисто исчезает в 6 главе. Напрашивается вопрос: какая же польза от того, что борьба с грехом выиграна Иисусом Христом в Его смерти на кресте, если я по-прежнему подвергаюсь атакам греха в своем сердце и нередко бываю побежден? Чтобы повседневно жить в святости, мы должны усвоить, что Бог в своей безграничной мудрости счел нужным допустить повседневную борьбу живущим в нас грехом. но не покидает нас в этой борьбе. Освободив от власти греха, Он обеспечил нас вполне достаточными средствами для победы над ним. Это подводит нас ко второй истине, высказанной в послании Римлянам 6.11, на которую мы должны положиться и которую следует постоянно иметь в виду. Мы не только умерли для греха, но живы для Бога. Мы не только выведены из царства мрака, но и введены в царство света. Апостол Павел сказал, что мы стали рабами праведности. Римлянам 6.18. Господь не оставляет нас в состоянии неопределенности. Он освобождает нас от иго греха и вводит в царство своего Сына. Что значит быть живым для Бога? Как это помогает нам в стремлении к святости? Прежде всего, это означает, что мы объединены со Христом в Его силе. Совершенно верно то, что собственными силами мы не в состоянии вести святую жизнь. Обратите внимание на слова апостола Павла в послании филиппийцам. «Я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить в скудости, умею жить в изобилии, насыщаться, терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». 4 глава, 11-13. Наша реакция на обстоятельства говорит, пребываем ли мы в святости. Святость — это не перечень приказов и запретов, но подражание характеру Господа и подчинение Его воле. На пути к святости.